Я не знаю, можем ли мы хотя бы чуть-чуть поговорить вообще о вашей работе в Росстате на протяжении пандемии. Если да, то не могли бы вы рассказать вкратце, чем вы там занимались, в чем, собственно, заключалась ваша работа, и почувствовали ли вы какие-то изменения в ведомстве с приходом коронавируса в Россию?
Я в Росстате работал больше 6 лет, и, в принципе, моя комиссия, мои задачи были помимо стандартных вот этих чиновничьих буквенных экспертизы. То есть я, во-первых, искал ошибки, я очень хорошо видел себя. Ошибки. Я давал какую-то аналитику, то есть какая-то любые нестандартные задачи, связанные с демографией, то есть для презентаций, для каких-то докладов, каких-то вот оценок, каких-то вот создания новых показателей, написания новых методик. То есть все то, что выходит за какие-то стандартные рамки работы чиновника, все в основном было на мне. Даже, то есть какие-то идеи, то есть вот по моим идеям, в принципе, там сделал несколько показателей для майских указов и так далее. Но это занимало, ну, наверное, процентов 10-15 работы, может быть, 20. Еще достаточно большую часть занимали демографические прогнозы. То есть я участвовал непосредственно в создании, в расчете демографических прогнозов.
Какова была роль Росстата во время пандемии коронавируса в том, что касается сбора статистики? И, опять же, повторю свой вопрос, как изменилась работа ведомства? Изменилась ли она вообще как-то с момента, как пандемия началась по-серьезному в России?
Ну, как и работа других всех ведомств, то есть сотрудников старше 65 лет отправили на удаленную работу. В принципе, сократилось количество сотрудников достаточно сильно, а количество работы точно не уменьшилось. То есть оно практически осталось неизменным. Ответы на запросы граждан, например, расчет показателей, которые по графику, по плану должны быть рассчитаны, все это практически не изменилось. Я знаю, что, допустим, по коронавирусу запросов граждан стало гораздо больше. Ну и, конечно же, Росстат стал ежедневно предоставлять информацию в правительство о истинном числе умерших от коронавируса, с коронавирусом, там, с сопутствующим коронавирусом и так далее.
Мы, простые люди, видели эту информацию или она была абсолютно внутриведомственной?
Нет. Она, да, абсолютно внутриведомственная, и мы видели ее только за апрель. То есть последнее, за что отчитался Росстат, это был апрель. С тех пор мы ничего не видели, мы сейчас ждем май. Но правительство получает это ежедневно.
И вы тогда, получается, своими глазами просто сразу видели расхождение между вот этими сводками правительственными и тем, что публиковалось в открытом доступе?
В том числе, да, но вы знаете, это далеко не главная причина того, что я начал возмущаться официальной статистике стоп коронавируса. Она, в принципе, такая, что любой специалист на нее смотрит и начинает либо хохотать, либо плакать. То есть даже это не главная была причина. В конце концов, прирост смертности можно вычислить по приросту общей смертности без причин смерти. Тут у меня, в принципе, есть своя собственная оценка. Я считаю, что в России к настоящему моменту не менее 30 тысяч человек умерло из-за коронавируса. То есть с коронавирусом, от коронавируса, как угодно. То есть если бы не коронавирус, они бы не умерли сейчас, по крайней мере. Минимум 30 тысяч, и это, скорее всего, еще замерзло, потому что мы не знаем, никто не знает, что происходит на Кавказе. Там люди частично перестали ходить в ЗАГСы.
Вот расскажите, если можно, подробнее про кавказские регионы и, если, может быть, есть еще какие-то другие похожие регионы в России, где ситуация со статистикой вызывает больше всего вопросов.
Вы знаете, на Кавказе ситуация со статистикой вызывала вопросы всегда. Много-много лет и десятилетий. Кавказ — это такая черная дыра. На самом деле, численность населения Кавказа завышена, я думаю, что минимум на 1 миллион человек. Начнем с переписи. Я вот участвовал в 2010 году в переписи, когда я еще не работал в Росстате, я в поле ходил. Ну и нужно совершенно работать в Росстате, чтобы понимать, что у нас и по переписи, и по текущему учету численность населения Кавказа, многих кавказских республик завышена. Однозначно. Особенно, конечно же, это касается Ингушетии. Вот там реально проживает не 500 с чем-то тысяч человек, а 300 с небольшим. Вы знаете, это как пазл, это как уравнение. То есть, если вы собираете некую систему уравнений, начинаете ее решать, вы приходите к какому-то решению, скорее всего. И вот здесь то же самое. То есть, я демограф, я специалист. И для того, чтобы говорить то, что я сейчас говорю, совершенно не обязательно работать в Росстате, чтобы понимать это. Показатели смертности, рождаемости, какие-то косвенные признаки, они все примерно сходятся вот, ну, в одну и ту же точку. Там что население Ингушетии, допустим, находится в диапазоне там 300-350 тысяч человек. Скорее всего, 320-330. Для меня это очевидно. Но я считаю, что я достаточно высокого класса специалиста, и это очевидно далеко не для всех даже специалистов. Потому что я просто, ну, удивился неким показателям, стал разбираться, а почему они такие странные. И вот увидел примерно, посчитал сам для себя вот такое превышение. В Дагестане у нас нарисовано либо 500, либо 800 тысяч человек лишних. И самое печальное, что каждую перечень в Дагестане приписывают еще людей. Ну, вот это такие два самых вопиющих региона на Кавказе. Но это древняя история, вы знаете, это началось вот уже после развала Советского Союза. Перепись 80 1945 года была очень хорошего качества. Вообще, в принципе, при Советском Союзе после войны переписи были хорошего качества. Гораздо лучше, чем сейчас. Почему? Потому что сейчас в процессе переписи внизу, на низах, на их результаты очень сильно влияет местная административная власть. То есть фактически в перепись Росстат борется с административной властью, власти административные местные на местах заинтересованы как можно сильнее раздуть население. То есть наускивать этих переписчиков, а вот у вас есть план, мол, и не дай бог вы меньше там перепишете, там переписывайте всех. И население заинтересовано тоже там вспоминать каких-то своих родственников, которые давно уже уехали куда-нибудь в Москву там или еще что-то и так далее. Это вот одна сторона медали. Другая сторона медали, что на Кавказе люди, в принципе, всегда очень неохотно, поздно приходили в ЗАГСы, чтобы зарегистрировать умерших. То есть вот я анализировал данные, допустим, по всем регионам России, были. Я увидел, что в Дагестане в мае еще не были зарегистрированы часть смертей за январь. Это значит, что родственники тех, кто умер в январе, даже к маю еще не пришли в ЗАГС, не все. Ну, там, может, процентов 10-15 не пришло и так далее. То есть мы и так имеем очень большой гэп, срок между непосредственно смертью человека и той датой, когда его родственники приходят в ЗАГС. И это очень важно, потому что та статистика открытая, которой вы пользуетесь, которую любой человек может скачать там с сайта Росстата, с портала ЕМИС, она и сделана по дате регистрации смерти. Но еще существует статистика непосредственно по дате смерти. Но вот из-за таких вот огромных лагов эта статистика собирается и обрабатывается один раз в год и публикуется вот примерно там в районе 15 июня следующего за отчетным года. Вернее, она не публикуется, она просто собирается и лежит, и она доступна по официальному запросу. И вот недавно появилась такая статистика, но как бы у меня к ней доступа сейчас нет. Поэтому вы можете сами ее получить, написав в Росстат официальный запрос. Прошу вас предоставить таблицу А11, А11 форма называется, там все родившиеся, умершие, младенческая смертность, по месяцам, распределенные за прошлый год, именно по датам непосредственно совершения события, а не по тем датам, в которые их зарегистрировали. И тогда вы увидите совершенно истинное число умерших по месяцам, распределенное за прошлый год. Соответственно, за этот год мы узнаем всю правду окончательно где-то только в середине июня следующего года.
Ну вот эти нюансы обращения со статистикой, о которых вы рассказываете, к чему они привели на Кавказе, да и в других российских регионах, в том, что касается именно статистики заболевших и умерших от коронавируса?
Из-за того, что люди перестали ходить в ЗАГС, не только, кстати, на Кавказе, но и во многих сельских там областях Кубани, Краснодарского края, Башкирии и прочих регионов. Даже у Росстата, который, в принципе, вот, должен обладать, по идее, полнотой информации, которая через ЗАГС проходит, у Росстата нету достаточно большого вот этого числа обращений в ЗАГС вот в этих республиках, потому что физически люди не пришли в ЗАГС. ЗАГСы про них ничего не знают, ЗАГСы не знают ничего про факты смерти. И поэтому по ряду областей статистика Росстата ниже, чем сайта «Стоп коронавирус РФ», который, конечно же, однозначно заведомо лживый, у которого очень жесткие критерии. То есть, чтобы смерть там появилась в статистике, должно быть подтверждение анализа обязательно. Обязательно в диагнозе COVID должен быть определенный источник свидетельства о смерти, он должен быть основной причиной обязательно. То есть, очень строгие критерии, по которым истинное число умерших у нас, наверное, раза в 2.5-3 официально ниже, чем на самом деле. А у Росстата публикует разбивку по всем строгим. То есть в какой строчке находится эта причина смерти? Потому что форма свидетельства о смерти 106-U08. Вот я вам рекомендую ее скачать, с ней ознакомиться, как вообще выглядит медицинское свидетельство о смерти. И там есть, значит, основная, непосредственная причина смерти, там какие-то сопутствующие обстоятельства, внешняя причина смерти. Вот коронавирус, он может быть, во-первых, в любой из пяти строчек этого свидетельства о смерти. И Росстат показывает как минимум 4 вот этих вот колонки, да, в каком поле находится коронавирус. Во-вторых, к сожалению, не очень аккуратно у нас происходит кодирование. То есть помимо кодов U071, U072 и в апреле, даже еще в мае попадались коды B34.2. То есть какие-то старые коды, которые, в принципе, уже было приказано не использовать. Бывает, попадает даже слово «коронавирус» в свидетельстве о смерти. То есть врачи просто от руки пишут «коронавирус», не кодируют его. Такое тоже встречается и так далее. То есть, ну, конечно же, все это нужно складывать. Хотя утверждать, что складывать это нельзя, это вполне можно и нужно складывать, потому что коронавирус не может быть упомянут в двух разных строчках одновременно в одном и том же свидетельстве. Он либо там, либо его туда вообще могут не писать. Поэтому, конечно же, все нужно складывать. И видно, что у нас и выросла смертность от пневмонии. То есть по косвенным признакам видно, что даже эти данные, они не совсем полные, те, которые Росстат за апрель опубликовал. Есть еще смертность от пневмонии, которая тоже выросла, но, к сожалению, именно смертность от пневмонии Росстат не публикует в оперативном режиме, так как он начал делать именно с ковидом. Поэтому можно еще накинуть там процентов, может быть, 10, а может быть и больше, я не знаю. В разных регионах, вы знаете, существуют совершенно разные традиции и практики кодирования причин смерти. И вообще, это вот кодирование причин смерти, оно достаточно сильно у нас поломалось, ну, когда были приняты майские указы в 2012 году, когда были поставлены цели по снижению смертности от конкретных классов причин смерти. Были поставлены конкретные цели, они были достаточно глупые, достаточно непрофессиональные. Они привели к тому, что их выполнение возможно было только путем манипуляций с причинами смерти. И, в принципе, у наших врачей уже набита рука. У патологоанатомов, у главврачей, в принципе, они уже привыкли этим заниматься.
И то же самое произошло с началом пандемии.
Да, были приняты достаточно жесткие критерии. Всех ковидников надо было вскрывать, находить у них хронические заболевания, вписывать, конечно же, в первую очередь, хронические заболевания. Ковид указывает каким-то там сопутствующим, если было реально хроническое заболевание. То есть у нас одни из самых жестких в мире правил, как бы, согласно которым трудно вообще понять было, сколько же реально людей умерло из-за коронавируса. Подчеркиваю, не от коронавируса, не с коронавирусом. Я объединяю всю вот эту вот группу, да, вот все смерти, которые бы не случились именно сейчас, если бы не корона, вот из-за коронавируса. Та статистика, которая на и Роспотребнадзор ставит стоп коронавирус РФ, она указывает только, если, говорит, тест положительный однозначно, там, если есть клинические проявления, если человек находится в больнице, умер там в больнице. Очень много жестких критериев, которые все отрезают различные куски статистики, оставляют там небольшую часть того, что на самом деле происходит. И вот если прикинуть примерно, сколько у нас на самом деле людей из-за коронавируса умерло, то я думаю, что это минимум 30 тысяч человек. А с учетом Кавказа и того факта, что очень часто в связи со смертью коронавирус вообще не фигурирует, может быть, даже и больше. Но, наверное, не больше 40 тысяч.
А что происходит со статистикой коронавируса в России вот сейчас, в эти дни? Многие наблюдатели отмечали связь между падением числа новых выявленных носителей вируса и подготовкой к голосованию по поправкам в Конституцию, накануне которого российские власти объявили о постепенном выходе из карантина. Вы эту связь заметили?
Ну, я тоже, да, я ее вижу. То есть у нас где-то середина месяца пошла заболеваемость, и она пошла не только по бессимптомным случаям, она пошла и по случаям с проявлением симптомов. Не секрет, что были инструкции Минздрава бессимптомные случаи вообще статистику не включать, например. А потом была инструкция, если человек не жалуется на здоровье, то и тоже его в статистику не включать, даже если он умер. И я вижу, что по отдельным областям есть прям резкие такие вот провалы. То есть, допустим, вот в Нижегородской области, там, по-моему, с какого-то там числа, 6 или с 11 июня, по-моему, перестали включать вот этих бессимптомников в статистику. Там резко все на треть снизилось. Но это такой яркий пример. А так, в принципе, разные области в разное время переходили на эти критерии. У нас, в принципе, доля бессимптомных случаев постоянно снижалась. И она достигала там 45-46%, а сейчас она около 30%. И мы видим, что именно доля случаев с симптомами, с проявлениями внешними, с проявлениями болезни за это время, соответственно, выросла, вот, да, там, с 50-70%. А в абсолютных числах она такими волнами колеблется, и нам в конце июня был нарисован некий спад даже симптомных случаев, да, потом как бы начался опять рост после первого числа. Но сейчас он снова идет вниз. В общем, ну, статистика, конечно, вызывает очень много вопросов, которые на сайте Стоп Коронавирус РФ. Конечно же, я ей не доверяю, и как бы любому специалисту очевидно, что она вся рисованная, липовая, подогнанная, причесанная, обрезанная, выровненная и полностью рукотворная практически, и управляемая совершенно. Но у нас ничего другого нет. То есть нужно как-то вот ее брать и ее обратно расшифровывать, что-то додумывать, догадываться. То есть и выводы на ее основе делать, к сожалению, очень затруднительно.
Как выглядит реальная российская статистика, вот если сделать поправки на все манипуляции и так далее, как она выглядит на фоне статистики других стран? Она более-менее похожа на то, как течет пандемия в других государствах, где она находится на этом же этапе?
Она похожа на США, может быть, полегче. Но она полегче в плане пока что умерших на душу населения. Ну и, конечно же, она полегче в плане числа выявленных случаев на душу населения. Но дело в том, что у нас примерно с 12 июня началось сокращение тестирования. Вы же понимаете, что число выявленных случаев очень сильно зависит от числа проведенных тестов. И вот число проведенных тестов у нас начало сокращаться примерно с 12 июня, уже сократилось примерно 10%. Продолжает сокращаться. Это нужно тоже учитывать. И еще момент. В США, несмотря на то, что сейчас везде, ну, во многих штатах начинаются вторые волны, там, во Флориде, в Джорджии, в Техасе, в Калифорнии, там, в Аризоне и прочее, пока что не растет число умерших от ковида. То есть число умерших как бы снизилось достаточно ощутимо, там, в 2-3 раза, и остается на вот одном и том же уровне пока что. То есть мы видим, что летальность уменьшается. Людей заражается новых очень много, а умирает пока столько же. И пока непонятно, либо это там временной лаг еще не прошел, то есть, да, люди, прежде чем умереть, они должны там поболеть 2-3 недели, там, полежать в госпитале и так далее, да. То ли действительно улучшились протоколы тяжелое лечение, и вирус стал менее смертельным из-за этого. Но в России мы видим, что с каждым месяцем умирает все больше. То есть сейчас начинают поступать данные из ЗАГСов об общей смертности за июнь, они печальнее, чем за май, что, в принципе, ожидалось. Но даже по официальной статистике вот этого странного сайта «Коронавирус РФ» мы видим, что за пределами МКАД число умерших неуклонно растет, практически вот стабильно. И вот это, конечно, печально. Ну и, конечно же, посрамлены все те, кто говорил, что это сезонный вирус, что будет вторая волна. У нас еще и первая волна на подъеме находится, кроме Москвы. Поэтому ни о какой второй волне, конечно же, речи нет, потому что у нас нарастает первая волна. И вообще тут про волны говорить как-то странно.
Ну, вообще, в общемировой статистике бросалась в глаза такая особенность статистики российской. Число новых выявленных носителей вируса росло, в принципе, на одном уровне с другими странами, а число умерших было в разы меньше. И этот пузырь, как я его для себя называю, виден и сейчас. По числу активных случаев России на 4-м месте в мире, а по числу смертей гораздо ниже. Может быть, вот этот рост числа смертей — это попытка как-то искусственно начать этот пузырь сдувать, чтобы все-таки данные не так выделялись на фоне, в общем, нормальных данных из других стран?
Такие попытки мы видим только по отдельным регионам, они временные. Вот, допустим, с 3 июня Питер стал отчитываться нормально обо всех случаях, при которых ковид лабораторно подтвержден, человек умер в больнице, жаловался на здоровье и так далее. То есть вот обо всех таких случаях с 3 по июня Питер отчитывается. И в Питере, конечно, резко же число умерших ежесуточно выросло там с 5-6, грубо говоря, да, там, до 45, до 50 там, и так далее. И вот это произошло одномоментно. Примерно то же самое мы видим в Дагестане, видели. То есть вот, ну, когда был скандал, новость про то, что в Дагестане катастрофическая ситуация, как раз на следующий день Дагестан стал показывать примерно такое же вот число смертей. Правдивое, но только тех, у кого подтвержден тест, только тех, кто в больнице умер и так далее, кто жаловался на здоровье. Ну, то есть, и тоже стал показывать вместо там нескольких единиц, несколько десятков. Но это продолжалось 9 или 10 дней. Затем, как обрубили снова, Дагестан стал показывать реальное там скромное число смертей, которое ничего общего, конечно, с действительностью не имеет. И вот это вот происходит как-то очень директивно, административно, резко. И, естественно, это сразу видно по статистике. В Башкирии вообще у нас фантастика. У нас там сперва 2 недели никто не умирал от ковида, потом месяц никто не умирал от ковида. Ну, понятно что всем, что это ерунда. Но я оцениваю, что в России в сутки от ковида примерно умирает сейчас около 600 человек.
А насколько хороша, на ваш взгляд, статистика Департамента здравоохранения Москвы, которую он как раз начал публиковать подробно с объяснениями после того самого скандала со статьей в «Нью-Йорк Таймс», где вы выступали одним из экспертов?
Она мне нравится. Она очень сильно похожа на правду, очень сильно похожа на то, что публикует Росстат. Но она, я считаю, тоже неполная, потому что она касается только тех, кто умер в больницах. И у нас в больницах умирают далеко не все люди, там примерно 2/3 или 3/4. Поэтому это тоже неполная статистика. Статистика ЗАГС должна быть полнее. Но мы за май статистику ЗАГС в Москве не видим. Ее пока нет. А Росстат должен выйти со статистикой за май вот на следующей неделе.
Такой вопрос. А замечали ли вы какие-то аномалии в статистике распространения коронавируса в других странах?
Ну, я вижу, что вот эта вот очень гладкая линия приростов новых случаев, она очень гладкая именно в авторитарных режимах. То есть в Китае, в Иране, там, где полный контроль за статистикой, там цифры меняются плавно, зачем-то применяется сглаживание, скользящее там 7-дневное, недельное. Я сам пользуюсь таким методом, я какие-то вот достаточно хаотичные данные часто сглаживаю для себя, чтобы анализ визуальный там провести или какой-то еще. Я вижу, что вот эти линии очень похожи на вот такое вот сглаживание. Я вижу это в Иране, в Китае, в России. На Западе, как бы, где вроде все более-менее открыто, я вижу, что эта статистика, она прыгает, исходя из дня недели, и она очень хорошо укладывается в недельный цикл. Если ее сгладить, недельный, вот, средний, скользящий, то она тоже становится похожей очень на те якобы сырые данные, которые нам дают Россия, Китай и Иран. То есть я просто вижу, что все очень сильно сглажено. Зачем это сделано, я не знаю. Я бы мог бы это сделать и сам, но зачем? Я хочу и сырые данные, как исследователь, да, нам уже дают сглаженные. Это как минимум. То есть это просто видно сразу, любому статистику. А уж если мы начинаем копаться в российских данных по регионам, там вообще смехота и позор.
Вы демограф. Как бы вы оценили роль демографической ситуации в России в распространении коронавируса? Можно услышать много разных теорий про демографию и эпидемию. В Италии очень пожилое население, поэтому там было так много умерших. В Африке население, напротив, молодое, поэтому ее пандемия затронула меньше. Вот какие из этих и подобных им утверждений, на ваш взгляд, имеют под собой почву, и что можно сказать в этом смысле о российской специфике?
Эти рассуждения, конечно же, имеют под собой почву, они справедливы. Я бы не стал делать демографический фактор самым главным во влиянии на ту официальную статистику, которую мы видим, потому что в первую очередь число новых случаев зависит от числа тестов. В Африке в тестировании, как вы понимаете, наверное, все-таки не очень хорошо, и поэтому там, конечно, число случаев занижено. Вообще, на самом деле, у этого вируса при вот возрастной структуре населения России и США летальность около 1%. Летальность – это отношение числа умерших от вируса к заразившимся, всем когда-либо встречавшимся, заражавшимся этим вирусом. Вот при возрастной структуре России и США где-то 1% примерно. При возрастной структуре Испании – 1,2. При возрастной структуре Италии – 1,4. При возрастной структуре Кореи и Китая – примерно 0,7-0,8%. При возрастной структуре Нигерии – 0,2%. Ну, грубо говоря. Да, возрастная структура влияет сильно. Количество тестирований влияет еще сильнее. То есть, если человек, допустим, умер, и никто его не тестировал, он, скорее всего, не пойдет в статистику в какой-нибудь лаборатории в стране. И мало кого это будет уже интересовать. Нам, конечно, нужно анализировать общий прирост смертности, но, вы знаете, в лаборатории стран там нет статистики и смертности нормальной помесячной, к сожалению. И даже в Китае такой статистики официальной нет. То есть, вроде бы, такая уже развитая страна Китай, но там, как ни странно, вроде бы до сих пор нет сплошной регистрации рождения и смертей, как мы пропустим в России, там, в США или в других странах. Поэтому вся вот эта вот статистика мировая, она, конечно же, ее нужно умножать. Вирус ушел уже с лаборатории стран. Да, он ушел с лаборатории страны, и все. И теперь, конечно, мы точно не знаем. Ну, можно умножать на 2, можно на 3 умножать, так далее. И даже в развитых странах, где хорошее тестирование, все равно, конечно же, тестируют далеко уже не всех. Могут же каждый день тестировать все население. Даже в самых развитых странах тестирование может быть ежедневно сплошным для всех каждый день. Это дорого и, наверное, не нужно. И если бы так было, мы бы видели, что летальность этого вируса при вот возрастной структуре России и США, именно доли там населения 65+, она около 1%. Но даже в Корее у нас летальность 2,3. То есть это означает, что в Корее, скорее всего, встречалось с вирусом людей все-таки больше значительно, чем нам показывают даже корейское тестирование, которое считается одним из лучших. То есть какие-то люди перенесли вирус, скорее всего, на ногах, и при этом никого не заразили практически, потому что он у них не очень сильно выделялся, видимо. Но даже 1% это достаточно ощутимо. Летальность это, конечно, в десятки раз выше, чем у гриппа. И ничего общего с гриппом этот вирус, конечно же, не имеет. И в первую очередь он, я считаю, не сезонный. Даже в Бразилии наиболее поражены оказались в первую очередь штаты, находящиеся около экватора или даже к северу от экватора, несмотря на то, что в Бразилии сейчас зима. Сезонность я бы употреблял в том плане, что есть сезон отпусков, например. Да, есть сезон отпусков, когда люди меньше находятся в городах, меньше контактируют с новыми людьми в повседневной жизни, но чаще путешествуют, например, да, там и так далее. Но сейчас путешествия во многих странах закрыты, поэтому сезонность это все-таки вот какой-то паттерн перемещения. Скорее всего, все-таки летом вы перемещаетесь немножечко по-другому и общаетесь немножко с другим количеством людей, чем зимой. И, наверное, на экваторе сезонности все-таки нет, хотя есть сезон дождей. Возможно, сезон дождей люди ведут себя по-другому, чем в сухой сезон. Но от климата, как я считаю, вирус точно не зависит. То есть, по крайней мере, мы видим, что в Израиле, в Иране, в Саудовской Аравии, в Индии, где там было 40 градусов, почти 50 градусов, потом в Индии начался сезон дождей, темпы распространения вируса, они оставались высокими и остаются такими до сих пор. В Израиле вторая волна сильная, там снова emergency, да, грубо говоря. В Иране она вроде нарастала, потом как-то ее обрубили, судя по статистике, непонятно как. Я бы про сезонность забыл.
Еще одна вещь, которую многие скептики говорили в самом начале пандемии, что именно ориентируясь на избыточную смертность, мир, можно сказать, задним числом не заметит, что эта пандемия была, что этот прирост будет совсем незначительным. Это действительно так? Можно ли говорить о том, что прирост смертности, избыточная смертность, в общем-то, оказался не такой большой?
Давайте я вернусь к тем словам, которые я вам говорил буквально минут 5-10 назад про слаборазвитые страны. В слаборазвитых странах нет статистики смертности надежной. Там есть какие-то оценки, там есть какие-то переписи, которые раз в 10 лет проходят. И нет, соответственно, понимания динамики. То есть умерло в этом году, допустим, 1 000 000 человек, а в следующем 1 200 000, а в следующем снова 1 000 000. Мы никогда не узнаем во многих странах. И поэтому по этому критерию во многих странах с лаборатории мы не можем ничего будем не определить. А через 10 лет, конечно же, вот эти вот дополнительные 200 тысяч на все население, они размажутся, и мы их не увидим. Но в разных странах, где статистика есть, в том числе и в нашей стране, конечно же, собираются данные о том, сколько вообще всего людей умерло, они собираются достаточно оперативно. А во многих странах Евросоюза и США они в связи с пандемией теперь собираются понедельно. А в некоторых странах даже выкладываются посуточные датасеты, сколько умерло каждые сутки. Именно не по дате регистрации, а по дате смерти. И более того, такая статистика как бы и в Росстате есть, но она никому не дается.
Ну и вот в развитых странах, включая, допустим, в это число Россию, насколько будет заметно влияние коронавируса на общую статистику смертности за год, скажем?
Ну, во многих странах она будет заметна и будет ощутимо заметна. Вот, скажем, в Москве к 7 мая с есть посуточное число умерших практически удвоилось. Так, в Москве умирает, допустим, там 300 с небольшим людей, а уже к 7 мая в Москве стало умирать 600 людей в день. Дальше у меня данных нет, и уже не будет, к примеру. А в Нью-Йорке, допустим, число умерших увеличилось в 7 раз посуточное, а в Ломбардии тоже в 7-8 раз. Не в Ломбардии, а в Бергамо там в 7-8 раз и так далее. Там в Эквадоре я слышал, что во много раз увеличилось число умерших, тоже там в 7-8. То есть, грубо говоря, если очень сильно опоздать с карантином или вообще его не вводить, то смертность может вырастать во много раз, в разы. И даже если это продолжается недолго, то есть вот представь себе, допустим, поле, да, сухой травой, оно выгорело, и вы не можете его снова поджечь. Есть такая аналогия, которую многие эпидемиологи приводят, что, мол, если очень резкий взлет смертности очень мощный, то потом эпидемия затухает очень сильно, как мы видим в Нью-Йорке и так далее. Даже в этом случае при расчете за год это ощутимо. То есть продолжительность жизни во многих странах в этом году снизится впервые там за многие годы, и она может снизиться существенно. В Швеции она точно снизится, может быть, на несколько лет даже. Швеция может быть, то есть, отброшена на 15 лет назад. Я думаю, что в России тоже снизится продолжительность жизни. Ну, во-первых, в России уже от коронавируса умерло минимум 30 тысяч человек. Скорее всего, может быть, даже уже и 40. Да, я не знаю, что никто не знает, что на Кавказе происходит. И это уже ощутимо, 30-40 тысяч. То есть у нас в год умирает примерно 1 800 000. И какие-то колебания бывают, ну, в районе плюс-минус 50 тысяч. Если нет какой-то адской жары, вот как в 2010 году было, если вот эта пандемия, как вот в этом году. И прирост 30-40 тысяч – это ощутимо. Это вот уже может дать нам сокращение ожидаемой продолжительности жизни, которая, как вы знаете, у нас зашита в майском указе.
30-40 тысяч – это если этом считать по состоянию на июль, половина года.
Да, и я думаю, что если так пойдет дальше, то у нас будет легко и 70, и 100 тысяч. Это уже прям совсем ощутимо. У нас, если в прошлом году продолжительность жизни доросла до 73,3, то в этом году она не превысит 72,8, скорее всего, из-за этого. И только из-за коронавируса. Если бы не он, она была бы 74. У нас первые три месяца очень хорошо снизилась смертность, потому что у нас была очень теплая зима, у нас не было почти сезонного гриппа. Коронавирус очень сильно все это усугубил.
С точки зрения профессионала, как человека, который занимается статистикой и демографией, какие уроки в этом смысле ваши коллеги во всем мире и вообще люди, которые так или иначе связаны со сбором статистики, могут и должны вынести из ситуации с пандемией?
Вообще статистика причин смерти – это настолько зыбкая почва, это настолько субъективные вообще вещи. Практика кодирования причин смерти очень сильно отличается от страны к стране, даже внутри Евросоюза. Она сильно отличается от Британии и США по разной стороне океана. Она сильно отличается от Московской области от Москвы и от Питера. То есть, допустим, Московская область привыкла кодировать и определять главную причину смерти по-другому, чем в Москве, и это исторически. Сложилось там, не знаю, годами, десятилетиями. Основывать на этом какие-то вот майские указы, выставлять таргеты, зашивать их в KPI губернаторов, это очень глупо. Это приводит просто к порче статистики, к манипуляции статистикой, в результате которых она вообще теряется. Ну все, у нас вот нет статистики, нормальной динамики причинам смерти из-за этих майских указов. Это первое. Во-вторых, конечно же, необходимо использовать только прирост общей смертности всей, от всех причин. Это было понятно почти сразу. Об этом еще в марте стали говорить. И для этого нужно иметь хорошую, отлаженную систему регистрации смертей в стране. И мы видим, что начиная как раз вот в пандемии, очень многие страны перешли на еженедельную публикацию числа, общего числа умерших. То есть они быстро поняли, что это важный, серьезный показатель, индикатор, объективный, он единственный объективный. Потому что число заразившихся зависит от числа тестов, число выписок, ну, зависит от работы медицинской системы, даже число умерших зависит тоже от того, как протестировали, именно от коронавируса. А вот общее число умерших, оно не зависит ни от чего, только непосредственно от самой пандемии и от действий властей по ее купированию или недействию, да. Именно поэтому страны очень многие перешли на еженедельную публикацию общего числа умерших. Плюс очень сильно выросла популярность сайта Euromomo, если вы знаете такой сайт, который собирает данные по 20 с лишним европейским странам и публикует еженедельную информацию об общей смертности, разбивает на возрастные группы, показывает отклонение от среднего там и так далее. У меня не было никаких вообще сомнений изначально, почти с самого начала, там, с марта, что именно так и нужно делать. И анализ именно этой статистики, он дает очень хорошие результаты. Вот главные выводы такие, что необходимо иметь очень хорошо работающую систему регистрации, ну, не только смертей, но и рождений, там, браков, разводов. И, конечно же, передовыми в этом отношении являются страны скандинавские, в которых есть регистр населения, в которых есть вся информация. Россия, конечно, тоже пытается пойти по этому пути, создавать регистр населения. Но Россия очень похожа на США. Огромная страна, очень разнообразная, очень разные люди, очень разная специфика разных регионов. И, к сожалению, у нас вот в процессе внедрения вот таких вот инноваций, конечно же, очень много подводных камней, как и полагается в любой большой стране неоднородной.